Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресение», сегодня мы с вами встречаемся с Валентиной Степановной Соколовой, скульптором, заслуженным художником России. И сегодня мы будем говорить о том, как меняет нас жизнь святых, чье имя мы носим. Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поскольку я родилась в день памяти святого преподобного Серафима Саровского по старому стилю 2 января, по новому 15-го. И поэтому я сознательно и бессознательно ощущаю на себе влияние этого великого молитвенника, чудотворца. Наверное, задолго до моего рождения, ведь моя жизнь началась задолго до моего рождения, как и, в общем-то, всех нас. Она началась с жизни моих родителей, моих прародителей, дедушек, бабушек, которых я не знала. Они ушли в вечную жизнь гораздо раньше. Я родилась рано утром, в 6 часов утра. Январь, 46-й год, послевоенный, тяжелый год, морозный день. В родильном отделении все спали, естественно, в том числе нянечка, которая соединяла, видимо, в себе и должность акушерки, нянечки и все такое. Вот. И поскольку санитария и гигиена была на невысоком уровне в то время, я заболела сразу. После рождения. Сразу, да. Прямо вся была сплошная болячка. Естественно, ни в какие ясли я не попала. А ведь в то время был такой указ свыше. Наша советская власть очень благоволила к человеку, так в кавычках. Человеческая жизнь ничего не стоила, абсолютно. А женщина после родов сразу, чуть ли не на второй день, обязана была пойти на работу. И если она опаздывала хотя бы на минуту, ей грозил лесоповал, лагерь и расстрел.
Это было прямо сразу после войны такое было?
Да. Mm-hmm. Еще был жив Сталин. Так что все работало, система работала на всю катушку.
То есть только ты родил и сразу на работу?
Да, все. Поскольку я уже сказала, что жизнь человеческая ничего не стоила, ни во что не ставилась, был выкинут лозунг советской властью. А меньше народа, больше кислорода. Нет народа, нет проблем. Исходя из этого, так и относились к человеку, как к рабочей скотинке. Женщину могли послать на лесоповал, на железные дороги, строительство железных дорог. Что это была за тяжелая работа, все прекрасно могут представить себе. Это шпал, это забивание этих гвоздей огромными, молотами, неподъемными, совершенно неподъемными для женщины. То есть вот в такой обстановке, как бы особенно не благоприятствующей рождению и выращиванию ребенка, вот я родилась. И, конечно, первый год, поскольку в ясли меня не взяли, а родители должны были работать, меня оставляли дома одну. Да, потому что я, как уже сказала, бабушка Варя, она в 43-м году, она умерла от того, что не выдержало ее сердце от вести, что ее сын, то есть мой отец, Степан Иванович, пришел с войны без ноги, у него ампутирована нога. Ее известие ее сразило. Вот, то есть она меня не застала уже. А дедушка Иван, тоже по отцовской линии, он воевал на стороне красных, был весь израненный и вернулся после войны домой уже совершенно израненный и лежал на печке и уже не поднимался. То есть умер тоже до моего рождения. Со стороны моей матери, Фёклы Ефремовны, тоже
Это так звали вашу маму?
Да.
Фёкла Ефремовна?
Фёкла Ефремовна.
Потрясающе.
Да.
Я почему-то вот так, не знала этого.
Вот такие, да.
Удивительное
Я отчество. Ещё раз скажу, напомню о том, что такое чудо до моего рождения совершилось тоже не без молитвы Серафима Саровского. Мой отец Степан, его покровитель, как надо полагать, его покровитель, первомученик, архидиакон, апостол Стефан, который был побит камнями. Вот. А первомученик, а моя мама Фекла, ее покровительница, святая Фекла, тоже первомученица. И вот такие два человека, у которых покровители первомученики, встретились в городе Екатеринбурге тогда, еще не переименованном. Вот. Значит, дед Ефрем по материнской линии, он был церковный староста. Его в 29-м году репрессировали, значит, всю его семью, которая составляла, значит, 8 человек, уже взрослых братьев. Мама была самая младшая, ей было 14 лет. Вот, их всех выгнали из дома, дом забрали, все, буквально выгнали всех на улицу. Вот, и дед Ефрем, его сослали в Петропавловск-Казахстанский, и там он закончил свои дни, и наверняка в какой-нибудь братской могиле, и до сих пор неизвестно, где его косточки, а сейчас невозможно, опять закрыли все, архивы закрыли, и поскольку сейчас у нас Казахстан недружественная страна, найти какие-то известия о его могиле не представляется возможным. Далее. Лукия, то есть бабушка с материнской линии, она, то есть жена деда Ефрема, она пропала без вести в военное время. В военное время, вы знаете, что как сложно жилось и в городе, и в деревне. И она ездила время от времени с продуктами из деревни к своему старшему сыну Григорию. И вот в этой сутолоке, это вы представляете, что было, творилось на железных дорогах, когда зеленые улицы давали только эшелонам с военными и боеприпасами, военной техники. Все остальные вагоны стояли на запасных путях, и могли люди сутками ждать, когда их отправят. То есть тяжелая была ситуация. То есть мои бабушки и дедушки не дождались моего рождения. Поэтому никакой помощи нашей семье от бабушек и дедушек не предвиделось. А нанимать нянек, как некоторые из слуг народа нанимали не только няньку, но и домработницу, все такое, у нас такой возможности не было. Поэтому я осталась дома одна. Сестра старшая моя, она старше меня на 3 года, была в садике. Меня оставляли, значит, включали эту тарелку, радио. Я слушала, и там постоянно говорили.
Прямо совсем младенчик были.
Да, ну сразу после, да.
После роддома. Но как вы поправились?
Ну вот как-то вот...
Потихоньку, батюшка Серафим.
Батюшка Серафим, конечно, в этом способствовал. Вот. Потом все-таки я, видимо, не сразу домой, а в больницу меня поместили. Детскую больницу, которая, кстати, располагалась, по-моему, в улице Тургенев. Там такие 2 деревянных домика есть, в котором был театр «Калида», а второй был сейчас там какое-то медицинское учреждение. Вот в этих домиках было в одном детский сад и ясли совмещенные, а в другом была детская такая больница. И вот когда, значит, вот все-таки чутье материнское очень такое, знаете, вот оно не это, неотразимое. И мама поняла, что что-то там с ребенком происходит. И она пришла, видит, что ребенок просто уже не пьет, не ест, температура. И они просто с отцом выкрали меня из больницы. Думаю, если пусть умрет, так дома. Вот так вот. И дома потихоньку я начала поправляться. Вот. так, у меня и глаза гноили, все, вообще все, была сплошная болячка тела. Вот, постепенно, потихоньку я стала поправляться. Да, стала слушать радио, вот это вот там. Постоянно говорили, передаем последнее известие. Я думаю, ну когда же эти, говорят, последнее, на самом деле говорят и говорят и говорят и говорят, когда же кончатся эти последние известия? Вот, я думала, что они последние, я думала, что они последний раз говорят. Вот, таким образом. И, значит, конечно, в то время, поскольку в доме икон не полагалось держать, а я скажу, что мы жили сначала в бараке, который стоял сейчас на месте нового здания музыкального училища. Вот, естественно, в этом бараке не было никаких удобств, и удобства были во дворе, так, мягко выражаясь. Колонка была в другом дворе, который соединялся с нашим двором, и мы ходили на колонку. Значит, я ходила с бетончиком, потому что была еще так слабосильная, коромысл таскать. Вот, отец, несмотря на то, что он был на костылях и с тросточкой, он вынужден был тоже ходить с ведром, и там коромысла ему уже было, не знаю, никак. Вот, то есть ходили, воду носили, дрова рубили, печку топили. То есть все удовольствия. Вот. И даже не помышляли о том, что когда-нибудь будет у нас квартира с удобствами. Это было уже не для нас, не для простых смертных. Вот. И так мы прожили вот в этом бараке, потом переехали в другую деревяшку. Значит, так мы постепенно как бы вот выкарабкивались так из этого состояния. Вот. И поскольку учителя ходили по квартирам и смотрели, как живет ученик, и нет ли там случайно икон, вот, поэтому икона у нас, нашего Спасителя, была завернута в платок и была в шкафу. То есть на стенах и нигде икон не было. Потому что мама знала, что это такое, на собственном, так сказать, опыте, и нас берегла от всего. Единственное, что она могла сделать, она, когда мы уходили, она все говорила: «Иди с Богом». И воскресные дни она никогда не разрешала нам что-нибудь там делать. Мыть, стирать, ни в коем случае. Это было запретно. Вот, это мы соблюдали.
А что вот можно было делать?
Читать, играть, гулять можно было, да. Вот.
В церковь не ходили?
Ну, это для нас было как бы немножко, как бы тоже за, не то что запретным. Но далеко мы были от этого, далеко.
Но вот где-то потихоньку сейчас будем подбираться к батюшке Серафиму.
Да, да, да.
Об этом наша сегодняшняя программа.
Угу. Вот. И, значит, мы так переехали в этот, мы потом вот благоустроили дом, когда мы уже все выросли. Мне было 16 лет, когда мы переехали в благоустроенную квартиру. Тут я поступила в художественное училище. Вот. И во всем как бы неосознанно чувствовала все равно, вот, что кто-то мне помогает, ангел-хранитель мне помогает. Вот. И, конечно, крестик носили, да, хотя мы это особо не афишировали. Так, вот. И пришлось вступить в пионеры, пришлось, иначе как тут никак, и даже в комсомол. Никуда не денешься от этого, деться не было. Вот. Потом я поступила в художественное училище, и сразу я как бы наметила себе такой план, что этим училищем не закончится моя учеба, а я решила поехать в Ленинград поступать в высшее учебное заведение, училище барона Штиглица. И, конечно, в Ленинграде жизнь была очень интересная, но и трудная. И сколько было искушений, сколько было испытаний, сколько было случаев, когда буквально жизнь была на краю, на волоске висела. И тут, конечно, не обошлось без помощи ангела-хранителя и Серафима Саровского, и молитвами его он меня спасал. Может быть, даже я не всегда это осознавала. Мы до поступления еще познакомились с девушкой Евгенией Вольного. Мы с ней до сих пор сейчас переписываемся, она живет в Переделкино. Очень такой человек молитвенный. Вот. И она меня как-то постоянно так наставляла. Она не поступила в Мухинское, поступила значит, в Москву, в Строгановку поступила она. И с тех пор мы с ней как бы вот дружим, переписываемся. У нее сестра была замужем за Николаем, который служил в Московской епархии в качестве сотрудника. Вот. Поэтому семья была очень такая набожная, молитвенная. И они как бы мне очень помогали во всех смыслах. Я старалась в Москву довольно часто приезжать, потому что это было как бы... В то время это было не составляло проблем на выставку, в музей. Вот, и останавливалась я всегда у Евгении Вольновой. Потом я была у них в деревне Марьевка Пензенской области. Это случилось тоже так неожиданно. Я совершенно даже непредсказуемо. Я после окончания Мухинского была направлена на завод художественного хрусталя в город Никольск, Пензенской области. И вот когда я добиралась, я решила добраться как бы так через деревню Марьев, потому что я знала, что Женя там. Иду по дороге, смотрю, идет Женя с дочкой Оксаной. Я даже глазам не поверила, вот, что такая встреча. А у них в это время жила, значит, так в домике тетя Сима, то есть мамина сестра, они за ней ухаживали. Она была уже не ходячая, и они ее так кормили с ложечки. Я помню, даже они делали ей такие специальные маски из там язычного желтка, чтобы как-то ее поддержать. Она воздуха уже как на улицу не выходила уже. Вот. Они за ней ухаживали, так, как полагается, до последнего дня. Вот. И в городе Никольском, где я работала, там церкви не было. А город Пенза мне понравился. Там, конечно, церковь там была, да.
Валентина Степановна, вот всегда очень важно понять, когда в твоей жизни начинает действовать, ну, вот эта благодать Божия. И я знаю вас много лет, и поэтому я также знаю, что вы очень чтите батюшку Серафима Саровского. Но вот люди, они очень, конечно же, разные. И поэтому кто-то, может быть, вообще бы захотел услышать вот действие батюшки Серафима в вашей жизни. Вот это вот самое главное. То есть вот я-то как бы думала, что, вот зная вас много лет, я думала, что вы ничего не знаете про батюшку Серафима. Да, вот как-то, потому что, когда мы с вами встретились, вы были не воцерковлённым человеком. Это было больше 25 лет назад уже. Да. Ну, правда, не воцерковлённым. Ну, как-то вот были вот в такой в светской творческой жизни полностью. Вот ей жили, горели, постоянные выставки, там все такое вот у вас работа интересная очень скульптора. А потом проходит какое-то совершенно небольшое время, и вдруг, то есть вы как бы так продвинулись вот в этом. И здесь вот мне конкретно важен, как святые люди действуют в нашей жизни. Вот я прямо вот хотела прямо вот об этом говорить с вами.
Начну с того, что вот когда я училась в художественном училище, у нас в группе училась Наташа Гринёва. Она мне подарила иконочку Серафима Саровского, совершенно не зная, когда у меня день рождения. На этой иконочке был изображен Серафим Саровский, кормящий медведя. Это такая знаменитая, она у меня иконочка до сих пор. Наташа ушла уже из этой жизни в мир иной, но я о ней вспоминаю с благодарностью. У нас пленэр был на озере Таватуй, там деревня Калинина. И, конечно, там мы писали всевозможные этюды, там лес. Но меня почему-то всегда, вот не знаю почему даже, тянуло на кладбище. Причем кладбище с такими какими-то старинными крестами в виде домиков татарообрядческими. Mm-hmm. Вот у меня даже есть фотография такая. И это Наташа меня, кстати, фотографировала. Да, есть такая фотография. И меня спрашивают, что у вас тут кто-нибудь есть? Я говорю, нет. Ну, просто как бы вот память почтить даже тех, кого не знал. И Серафим Саровский, конечно, для меня это такой светоч, такой пример терпения, смирения, которого, конечно, у меня не хватает. Вот это такое, особенно вот его случай с разбойниками, которые его хотели ограбить, думая, что у него там золото, избили до полусмерти, и он буквально еле живой добрался до монастыря, и братья его обмыло, обвязало раны, и думали, что он не выживет. И позвали даже врачей, они сказали, что надо пускать кровь. А братья отказались, сказали, что он так крови много потерял, куда еще пускать, какую кровь. И сами за ним ухаживали, насколько это возможно, и он поднялся, но уже никогда выпрямиться он не смог. И когда, наконец, узнали о тех крестьянах, троих, которые так его искалечили в надежде поживиться золотом, которого у него не было, привели их к нему и спросили, ну как, какой-то предать их суду хотели. Он сказал, нет, я их прощаю. Вот это прощение меня просто настолько меня перевернуло. Вот как человек не озлобился.
А как думаете, почему он простил их? Людей, которые его практически чуть ли не убили.
Я так думаю, что, наверное, перед ним стоял образ Иисуса Христа, который тоже его... Над ним глумились, его истязали, его унижали. И тем не менее он молился за них со словами «Они не ведают, что творят». Видимо, перед ним был образ вот этого спасителя. Перед ним образ был спасителя. Наверное, только это его вот подвигло на такое всепрощение, которому мы, простые смертные, наверное, нам еще расти и расти до такого прощения.
Батюшке Серафиму несколько раз являлась Богородица.
Да.
Поэтому да. Вот все, что у нас вспоминается, как бы... Ну, мне очень важно понять, конечно. Вот я пытаюсь из вас вот это вот, у вас это выяснить. Вот как вы чувствуете влияние батюшки Серафима на вашу жизнь? Может быть, какие-то ситуации? Может быть, у вас изменение какой-то жизни? Может быть, вы молиться лучше стали?
Я стараюсь, вот мне будет стоить, когда...
Может быть, нельзя о таких вещах спрашивать? Но это мы же тоже должны свидетельствовать о вере. Я все время об этом говорю, что нам Господь вот это повелел свидетельствовать о своей вере, хотя это вещи сокровенные.
Дело в том, что я заметила с собой, что я стала более терпелива. То есть вот я помню, как Серафим Саровский взял на себя обет молчания после затвора. И вот я поняла, что молчание... Это великое дело. Надо просто не жить по принципу, не умножая зла.
Но язык наш враг наш.
Да.
От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься.
Да. И вот просто иногда просто не ответить на какие-то оскорбления, промолчать, просто вот в себе подавить этот огонь. Вот это я как бы уже стараюсь этому научиться. И вот чем дальше, как бы, тем больше я вот чувствую, что мне это не всегда удается, но иногда удается. Я потом после этого чувствую себя сильнее, что я подавила такое соблазн.
Ну, как это тебя вот оскорбляют, а ты молчишь?
Да, вот и потом я даже в этом какую-то стала радость чувствовать. Вот правда, я даже не знаю, как это объяснить. Это великое дело молчание, это великое дело, есть в русском языке пословица. Слово серебро, молчание золото.
Вот. Поговорки-то какие евангельские.
Это что-то. Вот. Ну, я думаю, что преподобный Серафим еще будет оказывать нам всем, не только мне, свою милость, своими молитвами помогать нам будет. И когда я вижу иконочку Серафима Саровского, я всегда подойду, поклонюсь. В том числе в Новотихвинском есть замечательная икона, и в Троицком соборе, в Крестовоздвиженском соборе есть замечательные иконы. Как он умел обходиться малым, это тоже такое, это тоже впечатляет.
Это свобода. Это свобода.
Да. Он мог питаться одной травой, вот, заваривать как бы ее кипяточком, и потом это, так называлась она, нитья. Это, да. И людей, когда мы приходили потом уже, после того, как он открыл затвор, к нему все-таки приходили люди за добрым словом, за благословением, и он их угощал. И они говорили, что ничего вкуснее этого на свете они не пробовали. Он им давал какой-то сухарь, видимо, очень давнишний, как камень. Видимо, для него он был таким, как бы, а для них он был такой, они не могли его разгрызть. А он, видимо, какими-то неведомыми силами размягчал, и он этот сухарь ел и питался довольно долго такой вот скудной пищей, на взгляд. Это тоже такое подвижничество, которое вот надо нам брать на вооружение всем. Такую неприхотливость его, незлобивость, терпение, смирение, которое нам всем так недостает, а мне так, наверное, больше всех. Я все вспоминаю один случай, значит, на Афонской горе один путешественник, ну, паломник из каких-то европейских стран, пришел к отшельнику тоже, монаху, живущему отдельно в келье, увидел, что у него там только стол и даже не кровать, а такая лежанка из досок, даже без матраса, без простыни. Он говорит, спросил, а где твоя мебель? А монах сказал, а где твоя? Говорит, так я здесь проездом. Он ответил, я тоже. Вот мы все здесь проездом. Мы все здесь в гостях. И какой нас ждет дом после того, как мы в другой мир отойдем, это зависит от того, как мы здесь проведем свои дни. Надо уметь прощать, да. Надо уметь обходиться малым. Столько у нас окружает вещей дома, от которых можно освободиться совершенно безболезненно, ненужных вещей.
Я еще скажу немножко пару слов про эти вещи. Как вот одна женщина молодая написала, говорит, представляете, говорит, столько, говорит, работаешь, зарабатывая, чтобы потом купить эти вещи, да, любые, мебель, там, я не знаю, все, что тебя окружает, одежду, а потом, говорит, это обслуживать всю жизнь, Понимаете, как вот и это вот люди, они приходят к такому пониманию, что вот это все мусор и вся жизнь твоя вот на эти тряпки, на эту мебель, все это уходит туда.
Да, это все вот.
Если вот если это говорить не о духовном мире, а чисто о материальном даже.
Я хочу закончить свое выступление благодарственной молитвой нашему батюшке Серафиму. Можно я просто прочту, да? Угу. О, пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе, скоропослушный помощниче, во дни земного жития твоего никто же от тебе тоще не утешен от виде, но всем сладость быть видению лика твоего, благоуветливый глаз словес твоих. Ксим же и дар исцеления, дар прозрения, дар немощных душ врачевания, обилен в тебе явися. Егда же призвать Бог от земных трудов к небесному покоению, не коли же любовь твоя предста от нас, невозможно есть исчислить чудеса твоя, умножившиеся, яко звезды небесные. Сибо по всем концам земли нашей, людям Божьим являющиеся и дарующим исцеление, тем же и мы вопиемте. О, притихий и кроткий, угодничий Божий, дерзновенный к нему молитвенчим, николи же призывающий тебя, отревляя, вознеси о нас благомощную молитву ко Господу сил, да укрепить Отечество наше, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падения греховных и истинному покаянию научит нас, во еже беспрекновенно вните нам вечное небесное царство, и где же ты ныне, незаходимей сияющей славе, и тама воспевайте всеми святыми живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.
Святый батюшка Серафиме, моли Бога о нас. Дорогие наши слушатели, сегодня нашим гостем была скульптор Валентина Степановна Соколова. Спаси Господи.